Добрый день, дорогие друзья. Это радио «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Ролачева. Рядом со мной Михаил Красильников, редактор отдела политики медиагруппы «Центр». И наша тема сегодня – перепрофилирование завода в Камбарке. В нашей студии Корольков Максим Владимирович, первый заместитель генерального директора по развитию ГУП «Росрао». Добрый день.
Да, здравствуйте, дорогие друзья.
Да, сразу хочу сказать, что мы сегодня работаем в записи. Наш гость сегодня приехал буквально на некоторое время, чтобы записать этот эфир, потому что очень напряженный график. И в связи с тем, что сейчас в город приехали эксперты, экологи, ученые для того, чтобы обсуждать тему как раз этого завода, вот мы сегодня собрались для того, чтобы об этом поговорить. И сразу первый вопрос, наверное, какова цель вашего визита?
Да, как в прошлый раз мы договаривались, значит, мы в сентябре месяце представили наше видение тех технологических решений, того воздействия возможного завода на окружающую среду. Значит, такие материалы мы направили в общественные палаты республики. Соответственно, сегодня и завтра мы приехали для того, чтобы их обсудить с экспертами, с общественниками, взвесить все за и против, понять, где необходимо, какие коррективы внести для того, чтобы проект был максимально безопасным, максимально эффективным.
Угу. Ну и вы обещали о том, что в ходе нового визита расскажете уже более подробно, каким образом будет происходить, собственно, переработка отходов и какие отходы, в принципе, будут, с какими отходами будут работать в Камбарке.
Абсолютно верно. Такую информацию мы подготовили. Значит, на Камбарку мы планируем завозить порядка 350 видов отходов. Значит, они все представлены в наших материалах. Соответственно, переработка будет идти по трем основным направлениям. Это физико-химическая переработка с извлечением всех полезных компонентов и получения товарных продуктов. И это переработка ртутьсодержащих отходов с извлечением также ртути товарной, с получением вторичных ресурсов, и финишная термическая обработка всех отходов с получением товарных продуктов, которые могут использоваться для рекультивации ТКО, для строительных дорожных работ.
Ну, если говорить о материалах или конкретных, не знаю, предметах, вот что конкретно будут туда ввозить?
Какие отходы?
Да, конкретнее.
Конкретно это у нас сточные воды промышленных предприятий, шламы, шлаки, металлургических, машиностроительных предприятий, металлообработки. Это отходы от химических производств. Значит, это ртутьсодержащие отходы, которые образуются как в домашних хозяйствах, то, что мы с вами видим над собой, это ртутные лампы, так и ртутьсодержащие отходы с промышленных предприятий, где они используются там для различных технологических процессов как катализаторы.
Да, откуда будет поступать? То есть география тех предприятий, откуда будут поступать отходы сюда, в Камбарку?
Как мы уже говорили с вами, значит, та реформа, собственно говоря, ради которой мы собираемся с вами, она предполагает много подходов, которые должны быть реализованы. Вот те производственно-технологические комплексы, о которых мы говорим, это лишь малая часть. Соответственно, тот закон, который в июле был принят, он предполагает создание еще двух инструментов. Первый – это государственная информационная система, которая будет объединять все образователи отходов, соответственно, всех переработчиков и связывать их с потоками, чтобы ни одна единица тары отхода не была утеряна. Вторая – это федеральная схема, которая уже в следующем году будет утверждена правительством, и которая как раз пропишет все те предприятия, которые будут направлять на эти объекты свои отходы. Такая система будет ежегодно корректироваться, меняться. Значит, но сразу могу сказать, что, естественно, в первую очередь, значит, ПТК «Камбарка» ориентирован на переработку отходов от самой Удмуртской республики и близлежащих областей. Приволжского федерального округа.
Но все-таки вот такой вопрос в любом случае задается: будут ли ввозиться отходы из-за рубежа? Все равно вопрос этот звучит у жителей.
Да, вопрос имеет место быть, но могу абсолютно четко сказать. Значит, тем федеральным законом, который в июле принят, обращение с отходами, ввозимыми из-за рубежа, в рамках такой федеральной схемы не предусмотрено. И такую вероятность мы для себя не рассматриваем.
Угу. Хорошо. Какие технологии будут применяться для переработки отходов? То есть всех нас беспокоит о том, насколько это безопасно.
Сразу могу сказать, что все технологии, которые мы для себя видим на этом объекте, это технологии апробированы, промышленно реализованы, с понятным воздействием на окружающую среду. Укрупненные – это три направления, как я уже сказал. Один блок технологий – это технологии отечественной разработки. Значит, здесь мы активно работаем с Российским химико-технологическим университетом имени Менделеева. Это сегодня ведущий вуз страны, который не только обучает, значит, специалистов в области химических технологий, но и активно разрабатывает и промышленно внедряет различные химико-технологические процессы. Это блок физико-химической обработки отходов. Значит, технологии, связанные с переработкой ртуть содержащих отходов и термической переработкой отходов, мы везем из-за рубежа. То есть это прежде всего немецкие технологии, шведские технологии, те технологии, которые на десятках заводов в Европе уже реализованы, уже десятилетиями обкатаны, обработаны, и те, которые уже подтвердили свою безопасность для окружающей среды. Надо отметить, что многие из таких предприятий просто находятся в черте крупных городов. И жители абсолютно спокойно к ним относятся, потому что имеют возможность в режиме реального времени понять, какие концентрации веществ на выходе с заводов, какая ситуация вокруг заводов, убедиться в их безопасности.
Ну вот у наших жителей будет такая же возможность после перепрофилирования этого предприятия иметь некий доступ для контроля за вот такими выбросами, чтобы они соответствовали действительно нормам?
Да, мы, понимая беспокойность жителей, предложили такой подход. Начиная с того, что у нас на всех источниках выбросов будут стоять автоматические газоанализаторы, которые в режиме реального времени будут передавать на открытые сайты такую информацию. Такая информация будет в нашей общественной приемной, где любой может в хронологии посмотреть, какие вещества, в каком количестве, в каких концентрациях выбрасывались. Значит, наши предприятия и разрабатываются с учетом полного отсутствия сбросов, каких бы то ни было, чтобы у жителей на сей счет также было спокойно на душе. И очень важно отметить, что мы для того, чтобы снять эту обеспокоенность у населения, значит, создаем на своих объектах ту же систему мониторинга, которая работала и при уничтожении химического оружия. Когда десятки тысяч анализов во всех объектах окружающей среды, эта информация будет доступна каждому, позволяют говорить о том, что объект безопасен и не оказывает негативного влияния на окружающую среду.
Какой в итоге будет объем отходов после уже переработки, вот, которые уже дальше невозможно будет переработать, и где, собственно, он будет храниться?
С учетом опыта эксплуатации таких объектов, в том числе за рубежом, значит, ориентируемся мы в этом вопросе на Германию, где максимальное вовлечение в хозяйственный оборот всех вторичных ресурсов. Там у них объем отходов, значит, оценивается в десятой доле процента. Значит, эти отходы мы планируем вывозить на те полигоны захоронения, они в основном все находятся в Сибири, сегодня существующие, лицензированные, где эти минеральные, неопасные, значит, матрицы, но которые уже нельзя там вовлечь в хозяйственный оборот, просто захораниваются уже в недрах земли.
А вообще, насколько сложный, что ли, проект по перепрофилированию завода? Насколько много будет нужно сделать для того, чтобы переориентировать, вот что сейчас есть какой завод, в то, что будет новый, как бы, проект?
Могу сразу сказать, что инфраструктура для создания такого завода по переработке отходов сегодня на объекте есть. Она создана, вот я только что вернулся с объекта Камбарки, где мы в очередной раз проходили по цепочке, где производственные цеха сами непосредственно можно будет ставить, там реконструировать. Значит, мы в очередной раз убедились, что вся система безопасности, вся система энергообеспечения в полном объеме присутствует. Ее необходимо только обновить соответствующим образом, и она готова хоть завтра этот завод обеспечивать. Угу. Соответственно, единственное, что мы сюда
будем что нужно будет тогда сделать?
Это само оборудование для переработки отходов.
Угу. Хорошо, друзья, мы продолжим наш разговор. Я напомню, что у нас в студии Корольков Максим Владимирович, первый заместитель генерального директора по развитию в ГУП РосРАО. Так что не переключайтесь, мы вернемся совсем скоро. Друзья, мы продолжаем наш эфир. Еще раз напомню, что мы сегодня говорим про перепрофилирование завода в Камбарке. В нашей студии Корольков Максим Владимирович, первый заместитель генерального директора по развитию в ГУП «Росрау». Также Михаил Красильников, редактор отдела политики и медиагруппы «Центр». А сейчас на каком этапе находится проектная документация? Что сейчас вообще происходит, что готовится?
Ну, проектная документация будет разрабатываться у нас с ноября месяца. Соответственно, в соответствии с графиком нашего федерального проекта, в первую очередь будут проводиться инженерные изыскания на объекте и разрабатываться технологические решения. Соответственно, в первом квартале 2020 года мы планируем разработать проектную документацию с тем, чтобы во втором квартале ее вынести на суд общественности в рамках тех процедур, которые предусмотрены законом.
А каково участие вообще общественности? То есть это только ознакомление с планом как бы проекта?
Ну, конечно же, нет. Конечно, мы очень рассчитываем на активное участие общественности в этом вопросе для того, чтобы общественность могла задать вопросы, обратить внимание на какие-то нюансы, которые мы могли упустить, чтобы наша проектная документация в полной мере отражала те требования к безопасности, которые не только предусмотрены там законом нашим, но и отражают то мировоззрение людей, которые там, которым там работать, которым там жить рядом с этим заводом, так, чтобы они чувствовали себя в безопасности.
Ну, вот просто общественность, а вообще кто из экспертов, скажем так, будет привлечен, потому что общественность, ну, люди, которые, ну, не всегда, в общем-то, может быть, владеют какой-то такой достаточной информацией или, как называется...
Компетенциями не обладают.
Да, для того, чтобы вообще понять, какой там процесс, как это все будет оборудовано.
Вы абсолютно правы. Мы в этом вопросе очень рассчитываем на активное участие университета вашего, на участие Академии наук Уральского отделения, Российской Академии наук, для того, чтобы соответствующие специалисты, которые знают и понимают, как создавать такие производства, как они должны функционировать, всесторонне оценили, отработали с нами и выдали свое уже заключение по достаточности принимаемых решений.
А они в какой момент должны подключиться?
Они могут подключаться уже сейчас. Угу. И мы очень рассчитываем, что завтра вот на обсуждении этих решений представители этих соответствующих научных и экспертных сообществ там будут присутствовать и обсуждать.
Вообще, как научная общественность, в принципе, относится к этому, к этой идее, в принципе, к проекту по перепрофилированию, по созданию таких производств, по переработке опасных отходов?
Научная общественность относится к этому вопросу положительно. Идея о том, что необходимо создавать такие предприятия, в научных трудах, в том числе и ижевских университетов, витают уже давно. Все специалисты, профессионалы своего дела, те, кому не безразлична экология, понимают, что этот вопрос назрел, его решение. Необходимо создавать систему обращения с опасными отходами. Дальнейшее попадание их в окружающую систему просто недопустимо. Все понимают, что объект Камбарка, как и другие объекты по уничтожению химического оружия, уникальны в том, что они позволяют контролировать уровень безопасности при работе с самыми токсичными веществами. И уничтожение химического оружия это доказало. Конечно, отходы первого-второго класса на порядке в тысячи раз менее опасны. Но требования к безопасности здесь важны. Соответственно, мы очень рассчитываем на активную работу с научным сообществом республики. Мы предложили, нас поддержали провести конференцию в этом году, где бы специалисты рассмотрели вопросы не только обращения с отходами первого-второго класса опасности, но и вообще вопросы переработки отходов как таковых, чтобы вот этот маленький шажок с отходами первого-второго класса мы уже развивали в те подходы, которые существуют сегодня во многих западных странах.
Кстати, вот по поводу технологий западных стран, да, вот я на днях вернулся из Австрии, где вопросами переработки отходов, вообще этой тематикой занимаются еще с 70-х годов, у нас эта тема относительно новая, и там конкретно эти технологии давно проработаны, там много этих предприятий находится и в черте города, и в целом по стране. Вот сколько нам нужно лет для того, чтобы перейти к такому, перейти на такой уровень работы с отходами, чтобы наши промышленные отходы не оставались где-то на свалках, даже те бытовые отходы, которые, ну, те же батарейки, да, которые относятся к первому, там, второму классу опасности. Сколько нам потребуется времени для того, чтобы эта система у нас заработала в полную силу?
Это все зависит от каждого из нас. Если каждый из нас ежедневно в своем домашнем хозяйстве будет вырабатывать эти подходы, а они известны, не смешивая опасные и неопасные отходы, не выбрасывая опасные отходы в твердые коммунальные отходы, следи за тем, чтобы это не делали другие, своевременно просвещением занимайся, воспитывай своих детей в нужном русле. Не так много времени на это уйдет. Ведь Запад этот путь прошел фактически с нуля. И многие подходы, которые они уже опробировали, мы можем взять на вооружение.
А Западу потребовалось сколько лет? 20 для того, чтобы у них это сознание изменилось?
Правильно. Но Запад шел с нуля. Давайте воспользуемся этими наработками. Внедрим эти системы раздельного учета мусора. Не допустим, чтобы на наши помойки вывозили опасные отходы. Я вот с этой сферы обращения с опасными отходами сегодня работаю со многими регионами. Да, мы же создаем федеральную схему. В каждом регионе они, эти подходы индивидуальны с учетом географической, национальной специфики, экономической. В некоторых субъектах Российской Федерации эти системы уже достаточно развиты. Они этот путь прошли, в сознании людей уже многое отразилось. И уже вот в некоторых субъектах мы такие системы уже там с следующего года внедряем, не дожидаясь уже там 2021 года, 2020, в качестве пилотных проектов они уже готовы. Это тоже опыт. Опыт, который наши российские регионы уже прошли. Собственно говоря, этим опытом тоже можно воспользоваться. Это существенно сократит сроки создания таких систем обращения, в конечном итоге повышение благополучия населения.
А как будет строиться работа, соответственно, с промышленными предприятиями? То есть их обяжут направлять свои отходы на, в будущем на ПТК Камбарка? То есть или они могут у себя там хранить эти опасные отходы и там при желании могут сдать на этот комплекс Камбарка? Как вот здесь будет регулироваться этот вопрос?
Очень правильный вопрос. Потому что создание такой системы обращения с отходами невозможно с налаживанием вот этих вот потоков от образователей. Именно поэтому законом предусмотрена жесткая норма. Предприятие либо само перерабатывает эти отходы, а по закону оно должно переработать отходы в срок не более 11 месяцев, либо передает их федеральному оператору, той структуре, которая со всех должна эти отходы собрать, переработать, все это отразить в государственной информационной системе, чтобы все это было прозрачно и понятно. И при этих подходах, когда исключается, значит, попадание отходов фирм-однодневки, какие-то организации, которые там занимаются их хранением там длительным, в этом случае у нас те отходы, которые перерабатываются, они попадают в окружающую среду, будут преобладать. А в конечном итоге останутся одни.
А сейчас сколько у нас предприятий, ну, скажем так, сами перерабатывают свои отходы?
Крайне мало. Угу. Крайне мало, потому что...
То есть эти отходы сейчас куда-то сгружаются или что?
Да. К сожалению, система, значит, в 90-е годы была выстроена так, что предприятие, образователь отхода, передает свои отходы организации, имеющей лицензию. Организация, имеющая лицензию, на момент получения лицензии... естественно, должны иметь там на каком-то праве оборудование, установки, ну, какие-то объекты, которые подтверждают их компетенции. Но потом контроль за этим предприятием чрезвычайно сложен. Ну, за каждым же не представишь надзорного сотрудника надзорных органов. И, соответственно, мы видим ситуации, когда эти отходы, вроде, с одной стороны, официально, формально, там, все по закону, но они переходят к одной организации, ко второй, к третьей, а дальше теряются. Невозможно там инспекторам бегать за этой цепочкой. И в какой-то момент пришли к пониманию того, что там из 300-400 тысяч отходов, которые официально образуются, еще раз обращу внимание, официально образуются как отходы, реально по бумагам перерабатывается 1-1.5%. В основном это ртутные лампы, да, которые достаточно легко отследить, там по ним дополнительные меры контроля, аккумуляторы, где-то это батарейки, где-то в небольших количествах это там отходы гальваники. Все остальное, ну, мы видим с вами эти картинки там ежедневно, там нашли, здесь нашли. Они оседают в окружающей среде.
Хорошо, мы продолжим разговор. Я напомню, что Корольков Максим Владимирович, первый заместитель генерального директора по развитию в ГУП Росрау, сегодня у нас в гостях. Не переключайтесь, оставайтесь на нашей волне. Снова в эфире, дорогие друзья. Продолжаем нашу тему перепрофилирования завода в Камбарке. В нашей студии Корольков Максим Владимирович, первый заместитель генерального директора по развитию в ГУП Росрау. И вопрос, конечно, который многих волнует. Естественно, у многих есть беспокойство по поводу того, как все это будет. Может быть, вы еще поконкретнее объясните по поводу технологии переработки, насколько это безопасно и что будет применяться для того, чтобы как-то успокоить людей.
Давайте я попытаюсь. Например,
ну, так, знаете, чтобы вот даже понял. Всем, даже мне стало очень понятно.
Например, возьмем переработку ртути съезжающих отходов. Да, ну вот, например, как лампы. То есть лампа у нас состоит из металлической части, из стеклянной части и из части, содержащей ртуть. Либо в парообразном жидком состоянии, либо там в виде люминофора, связанной с солью. Соответственно, линия, куда попадает такая лампа, предусматривает последовательно отделение стеклянной части, металлической части. Все это соответствующим образом обрабатывается, чтобобы на стекле никаких следов ртути не осталось. Это вторичное сырье автоматически переходит, сортируется и уходит на специализированные предприятия. А элемент, который содержит ртуть, проходит через специальную установку, где этот элемент нагревается, ртуть испаряется, пары этой ртути улавливаются, охлаждаются, ртуть снова переходит в жидкую фазу. Все, мы имеем товарный продукт. Соответственно, вся эта система замкнутая, она оснащена дополнительными системами очистки выбросов, так, чтобы ни одна предельно допустимая концентрация ртути не попала в окружающую среду. Возьмем, например, комплекс физико-химической, так называемой, переработки отходов. Нам приходит, значит, отход, который представляет собой водный раствор, содержащий какие-то вещества органические, ну, там, растворитель, условно говоря, значит, и соли тяжелых металлов. То есть опасность здесь прежде всего соли тяжелых металлов. И весь этот раствор еще пропитан кислотой. Значит, действие кислоты понятно. Этот отход образуется специальными рецептурами. Одни нейтрализуют кислоту, вторые способствуют переводу этих солей в малоопасное состояние. Третьи разделяют этот отход на вот эту органическую фракцию, да, вот растворители, и водно-солевой раствор. Все это, все эти потоки разделяются. Соответственно, мы имеем органику на выходе, мы имеем воду, которая очищается, возвращается в хозяйственное, ну, в цикл, в технологический цикл предприятий, и имеем эти соли. Из этих солей на целом ряде установок извлекаются полезные тяжелые металлы, те, которые могут повторно использоваться, цинк, кадмий, соответственно, там железо где-то, даже драгоценные металлы зачастую туда попадают. Дальше эти соли попадают уже на нашу установку термической переработки, где происходит их прокалка, гранулирование, и мы на, ну, добавление специальных рецептур, и мы на выходе имеем гранулят, малоопасное вещество, которое по большому счету ничем не отличается от тех строительных материалов, которые вот у нас в подложке дорог используются. Но, по сути дела, что-то это когда-то из земли вытащили, это прошло там переработку, мы снова и вернули в изначальное состояние.
Но вот есть опасения, что там мусор будут просто сжигать, это все будет там черный дым над городом.
Или закапывать в землю.
Давайте мы все-таки определимся. Значит, мусора у нас нет, то есть промышленные отходы. Это те потоки, которые образовались, ну, прежде всего, на предприятия, но которыми они сами не хотят заниматься. В любом случае, на каждой установке системы выброса, да, о которых вы говорите, они имеют многоступенчатую систему очистки с контролем содержания опасных веществ. Согласно сегодняшним нормам нашего закона, под наилучшими доступными технологиями, а у нас именно такие технологии, иначе мы не пройдем экспертизу, понимаются технологии, где содержание выбросов на уровне предельно допустимых концентраций. То есть концентрация абсолютно безопасна для человека на всем жизненном пути его, если он непрерывно им подвергается.
Да, вот по поводу еще закапывания также отходов была у нас такая волна.
Ну, слушайте, ну это там много, то есть мы там радиоактивные отходы там и закапывание. Конечно, ни о каком захоронении на объекте речи быть не может. Там просто нет для этого никаких условий, для того, чтобы там нет недр соответствующих. Да, и задача так никогда не ставилась. Наша задача все максимально переработать и вернуть. Для того, чтобы в недрах разместить малоопасные субстанции, которые нельзя использовать, уже существуют там соответствующие полигоны, куда нельзя отходы размещать в том виде, в котором они сегодня есть. Но после переработки вот эти инертные массы туда очень прекрасно ложатся.
Как будет работа вестись и в части медицинского, скажем так, обследования населения? Потому что все равно высказываются определенные опасения в связи с возможным ростом там, онкологических заболеваний, в связи с размещением такого предприятия. Вот, действительно ли, возможно ли такое влияние на здоровье людей, местных жителей, и будет ли таким же образом, как раньше, проводиться некий мониторинг состояния здоровья местного населения?
Ну, друзья мои, государственный экологический мониторинг никто не отменял. Он действует, в принципе, на всех предприятиях, которые там оказывают хоть какое-то воздействие на окружающую среду. Профилактику в больницах тоже никто, в поликлиниках никто не отменял. Естественно, что весь персонал, который будет работать на нашем предприятии, будет проходить соответствующие медицинские осмотры и иметь те вот социальные гарантии для работников Росатома. Это медицинская страховка, да, и санаторно-курортное лечение. То есть это для всех работников Росатома распространяется. Соответственно, естественно, что нас будут контролировать надзорные органы соответствующие. Их много, каждый свой вопрос контролирует, регулирует. Эта информация тоже публична, с ней можно ознакомиться. Такие доклады ежегодно там выкладываются на сайтах соответствующих ведомств. Поэтому, на мой взгляд, никаких предпосылок к изменению или там прекращению такой ситуации просто нет.
Что будет происходить после того, как проект представят, пройдут слушания? Что дальше?
Ну, процедуры у нас просты, они предусмотрены законом. То есть мы разрабатываем проект, проводим там соответствующий этап общественных обсуждений. После этого мы проходим государственную экологическую экспертизу, другие государственные экспертизы. В результате всех этих экспертиз мы выходим в главгосэкспертизу, где уже получаем положительное заключение как на саму проектную документацию, так и на сметную стоимость. И на основании этого уже можно приступать непосредственно к созданию.
Хорошо, ну можно тогда еще поподробнее, когда будут все эти общественные слушания проходить?
Ну, как я уже говорил, первый-второй квартал 2020 года.
Спасибо большое. Корольков Максим Владимирович, первый заместитель генерального директора по развитию в ГУП РосРАО. Спасибо.
Спасибо.
Всего хорошего.
Спасибо.
До свидания.